В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бекремищева, и сегодня мы говорим об этических моментах в медицине. Тема совершенно необъятная, поэтому сегодня мы ограничиваемся только одним аспектом. А именно, что кроме лекарств нужно в больнице больному человеку? И должны ли сами врачи организовывать что-то сверх того, так называемой штатной численности, штатного обеспечения лечебного учреждения? И если должны, то как именно? Сегодня у нас в гостях профессор Андрей Петрович Прадеус, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Российского государственного медицинского университета, бывшего второго меда и врач-иммунолог, кстати, и Алексей Игоревич Медведев, детский хирург, исполнительный директор общероссийского благотворительного проекта «Добрый день». Итак, мы начинаем. Первый мой вопрос к профессору Прадеусу. Вот, Андрей Петрович, профессорство, лечебное дело, это достаточно такой большой кусок жизни, времени, здоровья. Достаточно ли это вот для того, чтобы чувствовать себя состоявшимся человеком, человеком, который, в общем-то, правильное место в жизни занимает, и ему больше ничего не нужно, кроме как углубления знаний в собственной специальности?
Во-первых, добрый день. Состоявшийся, не состоявшийся, хватит, не хватит. Не знаю, я не могу сказать. Все-таки мне 39 лет пока. По этому поводу, наверное, надеюсь, долгий путь впереди, и удача еще улыбнется в углублении. А профессорство в какой-то степени это же инструмент. Для того, чтобы... не вопрос даже, интересно жить или неинтересно. Вы знаете, в советские времена была такая поговорка по поводу науки, что наука и работа в науке – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. В общем-то, наверное, в какой-то степени медицина, как такова, это призвание. Точно так же, как педагогика – это призвание, это то, чем ты хочешь заниматься. Понятно, что в настоящее время мы можем все равно разговаривать о том, что это и способ дохода, и заработка, и удовлетворение своего интереса, потому что без самореализации, в общем-то, ты можешь пойти и жить, но саморазрушающаяся ситуация будет. Поэтому, наверное, удовлетворения нет. Вот мы и каким-то образом еще, как говорил мой, к сожалению, покойный дедушка, шаволимся и в других областях.
Шаволимся, это что такое?
Шаволимся, пытаемся разрастись, распространиться не только сугубо на какую-то научную деятельность, чисто клиническую, а вовлекаем в себя и какие-то этические, благотворительные, клинические, коммерческие и вообще разные стороны деятельности, потому что где интересно и где получается, там и хорошо.
Вот чем объединены сегодняшние наши гости? И Андрей Петрович, и Алексей Игоревич объединены таким благотворительным фондом. Один из проектов которого, как я понимаю, и есть вот этот проект «Добрый день». И Алексей Игоревич Медведев, он как раз исполнительный директор этого проекта. Вот что это за проект, и зачем, и почему вы его начали делать?
Добрый день. Да, созвучное приветствие с названием проекта, может быть, это и как-то привлекло вот такого названия красивого и доброго, потому что в нашей жизни хочется, чтобы было больше немножко доброго, светлого. Почему возник проект, почему возник вообще эта идея такого общероссийского проекта благотворительного, да? На сегодняшний день ситуация складывается так, что мы, работая в клинике непосредственно, да и все доктора, пожалуй, видят, что есть какие-то моменты, какие-то вопросы, которые по силам решить в условиях там отдельной клиники, да, в условиях отдельно взятого отделения, там, собравшись с родителями детей, которые лежат, привлекая кого-то еще и так далее. То есть есть какие-то маленькие кирпичики, которые можно выстраивать. И есть хорошая идеология, которую мы видели, которая существует во всем мире, да, которая приветствуется. И хотелось, чтобы вот эта вот идеология вот с возможностями этих кирпичиков, она сложилась воедино.
А что и за идеология?
Идеология простая, чтобы ребенку было хорошо в больнице. Вообще это такая общемировая практика, которая называется клиника благожелательная к ребенку, Child Friendly Hospital, которая говорит о том, что ребенку в больнице должно быть комфортно с различных позиций. С медицинской точки зрения, с социальной точки зрения, с психологической точки зрения, с точки зрения персонала, чтобы больница не была тем местом, в котором делают больно. Потому что, все, кто имеет детей, знают, когда возникает вопрос, да в любом городе, при госпитализации ребенка в больнице, возникает вопрос родителей закономерно. А может быть, можно сделать так, чтобы вот мы как-то дома, мы какие-нибудь таблеточки, укольчики, что-то еще, потому что даже чисто психологически. Ребенок отрывается от родителей, ребенок остается один в непонятной обстановке, меняется его режим дня привычный какой-то, меняется режим общения. Ну и хотелось, чтобы ребенку было комфортнее. Поэтому вот хотелось совместить эти вещи, поэтому мы начали привлекать какие-то инициативные группы, какие-то еще фонды. И вот получается выстраивать на сегодняшний день такой проект, который получил название «Добрый день».
Андрей Петрович, вот... Конечно, это было бы хорошо, но разве вообще, в принципе, возможно, чтобы ребенку в больнице было хорошо?
Ну,
он же болеет.
Наверное, мы все-таки скажем так, что болезнь само по себе, это, если говорить, это не тогда, когда может быть температура, не тогда, когда анализы. Это есть такое определение, которое дали еще достаточно древние. Это нарушение качества жизни. Соответственно, если мы хотим вылечить тело, то лечить душу тоже, в общем-то, надо. И восприятие того, как лечиться и чем лечиться. Я думаю, что если каждый человек заглянет в свою собственную историю или в какие-то проблемы, которые были с его родными, близкими, я не говорю только обязательно про детей, то ощущение того, что лечиться с уверенностью, лечиться без боязни всегда более эффективно, чем лечиться так просто. Ну вот, например, банальный пример. Большинство людей так или иначе опасаются стоматологов. Большинство женщин не очень любят ходить, если сказать, совсем не любят, на прием к гинекологам, когда даже это просто надо. Не каждый родитель найдет время, хотя, по сути дела, должен прийти и на контрольный осмотр к своему собственному доктору, педиатру, допустим, со своим ребенком. Но для того, чтобы это сделать менее боязненно, менее напряженно и с большим эффектом, и иметь, опять же, благожелательность, больница благожелательна к ребенку, это же не только вопрос того, что все будут улыбаться и там показывать тебе козу и мультфильмы. Это вопрос профессионализма, быстроты работы, эффективности, кооперации с семьей, кооперации с больными. То есть это целый комплекс этой идеологии. Как в театре говорят, театр начинается с вешалки, а больница начинается с территории, с приемного отделения. Поэтому если ты
ваша
пришел...
больница, я хотела бы сказать, что наши гости базируется на базе клиники детской больницы имени Спиранского. Вот, и там как раз на входе ГУП гардеробное хозяйство, да?
Нет, у нас там, сказать, у нас все-таки ничего. Вот вы знаете, я должен сказать большое спасибо сейчас центральной префектуре, центрального округа, да, последние 2 года у нас просто замечательно. Ситуация с территорией, озеленением, и даже можно сказать так, что окружающие дети и семьи из окружающих домов ходят играть на детские площадки нашей больницы. То есть больница перестала быть местом, куда они не хотят заходить, где есть вот этот дух как бы скорби, как вот мы говорили до эфира, что иногда там, я не знаю, больница является домом скорби. Нет, нисколько. Это место, где в принципе тебе помогут. Вместо того, чтобы тебе сделать здесь больно, здесь помогают. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, здесь тебе это будут делать как раз.
Спасибо. Ну, а сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И снова программа «Ваше здоровье». Я напоминаю, наших гостей зовут Андрей Петрович Продеус и Алексей Игоревич Медведев. И следующий вопрос у меня к Алексею Игоревичу. Вот вы сказали, идеология больницы доброжелательной к ребенку, и даже произнесли это по-английски. Это, так сказать, не российская идеология?
Ну, вы знаете, есть вещи, которые, они... являются достоянием общемировых каких-то
масштабов. Достояние достоянием, а приоритет приоритетом.
Ну, если брать вопрос приоритета и авторства, возможно, это да. Но на самом деле, если исторически мы берем вопрос отношения к пациенту, вообще вот такой дентологический аспект, то Россия, как никакая другая страна, обладает очень большим багажом
общения. Приоритетным
правом. И приоритетным правом. И когда, скажем, период земской медицины и так далее, когда доктор знал своих пациентов в лицо, когда он знал семью, знал, как лучше построить общение, знал, как подойти к каждому пациенту. Вот это клиника благожелательная к ребенку. Вопрос не только оснащения, вопрос не только какой-то, может быть, мишуры, скажем так, но это вопрос даже, может быть, деонтологический. Поэтому здесь наша российская, советская школа, она замечательно вписывается в эту общемировую концепцию.
И как раз я бы, может быть, добавил, что те люди, которые были у истоков именно педиатрии как науки, в общем, это в большей степени развивалось еще в дореволюционной Руси, потому что в мировой медицине педиатрия как отдельно стоящая наука всегда была немножко на задворках, а школы Филатова, того же Спиранского, которые развивались...
Учитель Филатова.
Да. Тольский. Да вот, соответственно, эти все вещи развивались именно в России, поэтому тут говорить о приоритете сложно. Может быть, технологию или выкристаллизовали это дело как действительно, ну, процесс где-то за рубежом сейчас, потому что понимают различные аспекты, которые вкладываются в терапию. Мы еще пока, не, может быть, не на том уровне, но стремимся.
Действительно, если задуматься, скажем, вот основное... Уровень жизни, ну, скажем, дореволюционных мещан города Москвы. Ну, это достаточно печальное зрелище. И представляем, скажем, ту же самую первую детскую клинику. Как раз профессор Тольский ее, так сказать, основал и возглавил. На тот момент она была лучшей в Европе. То есть занавески, высокие потолки, лепнина. Действительно, ребенок попадал даже, может быть, в более хорошие условия, чем он находился у себя дома. Сейчас ситуация несколько осложнилась. Люди стали, слава богу, жить немножечко лучше и наряднее, а больницы в основном своем как бы, качестве, в массе, продолжают оставаться такими достаточно казенно серопокрашенными. Вот. И это, наверное, надо менять. А, собственно говоря, есть ли вот, вот за этой идеологией какой-то вот... Ну, почему вы считаете, что это важнее всего? Вот, Алексей Петрович, ведь действительно можно, скажем, ну вот не хватает там какого-то хорошего медикамента, бросать силы на то, чтобы подыскивать эти медикаменты для ребенка, или там какое-то исследовательское оборудование. Почему вам кажется, что важнее, условно говоря, как бы... сделать улыбку в больнице?
Ну, я бы сказал так, это немножко заужает вопрос, когда мы говорим о общей идеологии клиники благожелательной к ребенку. Здесь же это много компонентов. Во-первых, одно дело, да, когда ты приходишь, извините, в помещение, в котором чисто, светло и просторно, то ты однозначно понимаешь, что люди заботятся об этом помещении, соответственно, у тебя больше шансов понять, что они заботятся и о тех людях, которые к тебе к тому приходят. Это банальное уважение к тем, кто к тебе пришел, будь то гости, ведь все же, извините, хозяева убирают квартиру перед тем, как гости пришли, иначе как бы это уже совсем... Не по-человечески, правда. А другое дело, и двумя еще, или даже тремя еще составляющими этой идеологии является профессионализм сотрудников, будь то начиная от нянечки, кончая до главного врача и профессуры, поскольку благожелательность, она не столько в улыбке, а сколько в профессиональном отношении к делу и умению правильно, вовремя и грамотно разрешить ситуацию. Клиническую.
Ну, по-моему, профессионализм нянечки, он как бы достаточно легко решается увеличением заработной платы.
Нисколько, не совершенно не согласен с этой ситуацией. Я считаю, что здесь в большей степени человеческий аспект. Профессионализм нянечки, ты можешь увеличить заработные платы, это тебе хватит, ну, может быть, недели на 3, на 4, потому что через 4 недели нянечка посчитает, что ее зарплата может быть еще увеличена и будет относиться так же плохо и, ну, будем говорить так, оставит ту же грязную тряпку в том же самом коридоре. А с другой стороны, если человек понимает, что он делает, и идеологически понимает значимость своей работы, например, что нужно, нянечка. Если мы говорим о больном хирургической патологии, вот у нас крупнейший ожоговый центр, да, если не будут, извините, правильно и хорошо вымыты полы, если не будет хорошо вестись уборка, то инфекции, особенно внутрибольничные, будут процветать, мы будем все иметь те же клинические проблемы. Поэтому, если человек работает хорошо, он будет работать и за 5 копеек, и за 50 копеек. Здесь вопрос и за 500 тысяч рублей. Вопрос больше в другом. Сможет ли он себя прокормить и остаться на том месте работать? Но качество работы человека, который работает в медицине, не зависит от степени заработка, как считают многие. Это мое глубокое убеждение. Поэтому здесь вопрос больше. Это должен предоставить человеку разумное, квалифицированному человеку, достаточные, адекватные условия его жизни и существования, как индивидуума, за который он готов выполнять ту работу, которая ему приятна и ему нравится. В этом проблема. Никак не могу согласиться еще раз с ситуацией, что...
А мне всегда казалось, ну, по крайней мере, по моему прошлому советскому обществу, что чем приятнее работать, тем меньше за нее платят, именно, наверное, из этих соображений. Раз тебе приятно работать, отчасти, зачем тебе платить?
Отчасти, да, я соглашусь с этим, потому что как я, как администратор, если я могу платить человеку за то же качество работы, мы будем говорить 10 тысяч рублей, зачем я ему буду платить 20? Это уже, извините, современные веяния в жизни медицины и науки, но пока что у нас большинство, все-таки мы работаем в государственной системе, поэтому у нас есть некоторые, в общем-то, ограничения по поводу и выплачиваемых заработных плат, хотя они серьезно в городе Москве на самом деле очень серьезно подросли. Это я остановился на втором аспекте. Третий аспект этого дела, кроме образования и грамотности, да, это техническая оснащенность, потому что благожелательность к ребенку иногда впрямую зависит от технической оснащенности. Если, извините, я грубо для людей объясню, что если у тебя скальпель, который затачивается 50 раз, и у тебя иголки от плохого поставщика, то ковырять кожу ты будешь очень долго и очень неприятно. Если у тебя существуют вакуумные системы забора крови, то операцию по такой вещи, которую делаются практически всем людям, которые так или иначе попадают в больницу, просто сам по себе укол или инъекция превращается из страшной процедуры, на которую, так сказать, дети и взрослые себя накачивают и каким-то образом самосъедают даже и тратят много душевных и моральных сил, которые им еще пригодятся, превращается в просто банальную процедуру, которой нечего бояться и не нужно этого делать. Вот, например, какой процесс из этого. И если, например, у вас есть аппаратное обеспечение, которое дает возможность в вашей клинике из 1 мл крови сделать, ну, я так упрощаю ситуацию, конечно, 150 параметров, вместо того, чтобы делать 10 инъекций и 10 заборов, вот тогда это тоже к этому же и относится. Это еще один момент. И третий момент, это действительно, когда у вас есть оптимальная идеология, хорошо, хорошие грамотные врачи, плюс еще хорошее оснащение, вот тогда вы можете попытаться сделать алгоритмизацию плюс медикаментозное оснащение процесса лечебного, которое выстроит все в единую схему, потому что ты можешь обеспечить замечательные таблетки, но если не будет никто знать, как ими пользоваться и что с этим сделать, вот тут вот будет сложно. Поэтому, конечно, в современном мире, в общем-то, изменилась и идеология медицины. Кроме душевно-эмпирической, она стала алгоритмизированной и формулярной, что, в общем-то, стало тоже важно.
То есть получается, что доброта, она включается каким-то пунктом в лечебный процесс. И как все это происходит? Вот доктор Медведев, вот собирает вас, скажем, профессор Продеус и, так сказать, сурово призывает двигаться вперед с улыбкой на устах? Или вообще, как вот это все развивался, это ваш благотворительный проект? Насколько я понимаю, он же развивался до того, как московским врачам подняли зарплату.
Он развивался параллельно с этим процессом. Да дело в том, что и я, и Андрей Петрович, и остальные идеологи, создатели, двигатели этого проекта, а не доктора, есть вещи, которые были видны невооруженным взглядом, и которые хотелось каким-то образом поменять. Да? Естественно, если
браться... Ну, логично же пойти к начальству и сказать: начальник, поменяй мне.
Есть вещи...
А начальник говорит: денег нет. Да?
А ведь на самом деле есть вещи во всем мире, которые не входят в рамки... Вот то, что мы говорили, шаблонного, штатного, какого-то еще обеспечения. Нельзя вызвать человека и сказать: так, все сегодняшний день улыбаемся. 8 раз. 10 раз лучше. Улыбка в подарок и так далее. И на одной из сайте авиакомпании мне очень понравилось. Там было написано, что вы получите столько бесплатных улыбок, сколько вы захотите. Вот. Ну, нет, это, конечно, все утрировано. А если это идет от людей, и доктора это та профессия, которая, ну, очень связана с большими достаточно эмоциями, и если доктора приходят на работу с настроением сделать что-то хорошее, улыбнуться и так далее, у них есть для этого условия, это здорово. Вот попытаться создать вот эти условия для того, чтобы им хотелось улыбаться.
Как я понимаю, в эти условия входит именно как бы улучшение обеспечения диагностикумами, лабораторным оборудованием, улучшение как бы самой мебелировки отделения.
Нет, не только. Мы начали, начались у нас два проекта. Один из которых начали мы с образования, то, что мы сказали, для того, чтобы доктора были грамотными. И начали мы с образования за пределами города Москвы. В Москве, конечно, сосредоточено большое количество и учебных, и научных учреждений, большое количество профессуры. Но когда мы выезжаем за МКАД, там находится двигатель тех самых научных процессов, клинических процессов, там находится передовая. Вот мы и попытались сделать медицинское современное образование, какие-то современные веяния доступными. Поэтому начали вывозить наших уважаемых профессоров, людей, которые сейчас стоят на передовой, которые обладают этими знаниями куда-то, для того, чтобы врачи бесплатно, не отрываясь от рабочего места, смогли получить информацию. Вот шесть конгрессов больших мы уже сделали по разным городам России, больше 20 школ. Это было одно из направлений. И параллельно с этим начался процесс, когда мы попробовали сделать вот такое вот отделение, да, попробовать
модельное,
да. Вот оно существует уже скоро будет 3 года. На сегодняшний день его можно увидеть, посмотреть, потрогать, прийти. И лежат там самые обычные дети из Москвы, из регионов.
Это, я напоминаю, что речь идет о больнице имени Спиранского, детской больнице, и, соответственно, отделение иммунопатологии, да? Mm-hmm. А почему, кстати, за это отделение взялись? Потому что это ваше отделение или потому что там очень долго и тяжело болеющие дети лежат?
Проблема детей, которые, во-первых, это, в принципе, Московское городское единственное отделение для детей с проблемой иммунитета. И, учитывая специфику заболеваний, учитывая специфику тех детей, которые там лежат, во-первых, это отделение боксовой системы. То есть дети ограничены в общении не только с посторонними, но и с друг с другом. Поэтому, ну, лежать в четырех стенах на протяжении недели, двух, трех. А есть дети, которые нуждаются в постоянном лечении, дети с первичным иммунодефицитом, которые поступают туда каждый там, месяц, каждые 2 месяца на какие-то курсы лечения. Поэтому для них это было очень важно, чтобы им было немножко лучше там.
Понятно, Алексей Игоревич. Ну, а мы сейчас должны прерваться на новости. И для того, чтобы это сделать красиво, я должна напомнить, что сегодня в 18.00 в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», а тема программы «Что такое свобода?». Гости – журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, председатель Совета директоров Независимого института коммуникативистики, профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский, писатель Игорь Яркевич. Вот я достаточно, по-моему, правильно все прочитала. Наверняка будет интересно. Оставайтесь с нами, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В московском аэропорту Шереметьево-1 был задержан лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, который собирался сегодня принять участие в марше несогласных в Петербурге. Как сообщил сам Удальцов, в интервью «Радио Свобода» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали его без объяснения причин у стойки регистрации. На свой рейс он опоздал, так как провел в отделении милиции больше 2 часов. В Петербурге открылся международный экономический форум. В нем принимают участие высокопоставленные представители российского руководства, главы крупнейших компаний российских и зарубежных. В московском метро погиб мужчина, упавший на рельсы на кольцевой станции «Комсомольская». Обстоятельства случившегося выясняются. В Алтайском крае расследуют причины автокатастрофы, в результате которой 14 человек погибли, 7 получили ранения. В Москве на Театральной площади организован пикет с требованием отдать тело Аслана Масхадова его родственникам. Как передают радиостанции «Эхо Москвы», участники акции выступают за отмену закона, который запрещает выдавать тела обвинявшихся в терроризме. Организатор пикета – Комитет антивоенных действий. По словам участников акции, они собрали уже приблизительно 800 подписей под обращением к российским властям. Президент США Джордж Буш сегодня встречается в Ватикане с папой римским Бенедиктом XVI. Как сообщил представитель понтифика, главная тема переговоров – война в Ираке и положение христиан в этой стране. Затем американский лидер встретится с премьер-министром Италии Романо Проди. В Риме ожидаются многотысячные демонстрации противников войны в Ираке. За 4 дня саммита «Большой восьмерки» в Германии были арестованы свыше 900 участников акций протеста, сообщила местная полиция. Американская знаменитость и богатая наследница Пэрис Хилтон вновь отправлена в тюрьму.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о врачах и благотворительности. Я напоминаю, что у нас в гостях профессор Андрей Петрович Прадеус, заведующий кафедрой факультетской педиатрии РГМУ, и Алексей Игоревич Медведев, детский хирург, исполнительный директор общероссийского благотворительного проекта «Добрый день». Нужно сказать, что сейчас мы включаем телефон наш прямого эфира 8 800 222 12. Вы его знаете, конечно. Я напоминаю только, что телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас появился новый способ с нами связаться. Это СМС-сообщение, которое можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, еще есть пейджеры в Москве 961 33 33 и в Петербурге 740 49 40. И электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, способов связаться с нами очень много. Вы можете принимать участие в нашем разговоре как в прямом эфире, так и при помощи писем. Итак, мы продолжаем наш разговор. Ну вот, идеология мне понятна. Зачем вы этим занимаетесь, тоже более-менее понятно. Хотя все равно остается вопрос, почему, скажем, одни врачи просто вот... лечат, а некоторые даже и не лечат, а просто приходят на службу, а другие там пытаются что-то организовывать. Ну, это, очевидно, такая же разница между людьми, как и в любой другой профессии. А вот мне непонятно теперь следующее. Все это, как я понимаю, и выездные конференции, и все остальное, оно требует денег. Вот где же их берут? И какие ответные обязательства принимаете вы на себя? Ведь, насколько я понимаю, сейчас очень редко деньги дают просто так. Итак, Андрей Петрович, я вас слушаю.
Ну, деньги для всего нужны, и для счастья тоже, в общем, как люди считают. Скорее всего, когда у тебя есть хорошая, красивая и, как некоторые люди считают, правильным идея, то ты ее, в общем-то, давайте говорить тогда на терминах, о деньгах, да, ты можешь ее продать. Фактически продажа этой идеи, если мы говорим об образовании или улучшении чего-то, то человек иногда за идею или причастность к идее, или возможность поучаствовать в идее, готов заплатить. А есть достаточно теперь количество у нас, слава богу, в России все развивается, и не только в России, и за рубежом у нас есть те, будем говорить, помощники, которые помогают и готовы быть причастными, и хотят быть причастными и участвовать в тех самых мероприятиях, которые могут быть. Ну, если так говорить, это коммерческие фирмы, структуры, фармакологические компании, это компании, допустим, которые помогали и помогают нашей больнице, это и компания Philips, и компания British American Tobacco, и фирма Kodak, и компания Пептек, и компания Ферон, и масса.
Это все западные компании?
Нет, это наши, вот, допустим, Пептек, Ферон, это наши компании, да, там, ну, или представительство компаний, которые здесь находятся. А с другой дело, что, вы понимаете, как мы можем их прорекламировать сейчас, но даже иногда и достаточно часто это не требует впрямую рекламы. Достаточное количество бизнеса сейчас ведет социально ориентированную политику, потому что они понимают, что ответственность в жизни и в социуме не только в чистом зарабатывании денег, но и в том, что ты что-то отдаешь обратно обществу и, в общем-то, получаешь...
И давно они это поняли?
Вы знаете, разные люди по-разному. Некоторые всегда это знали, а некоторые никогда этого знать не будут. Просто все люди разные. Поэтому мы считаем, что мы обращаемся именно к тем, кто понимает или кто не видит инструмента, как помочь. Поэтому, если кто-то хотел бы иметь этот инструмент, мы вот его пытаемся предоставить у нас в клинике.
И доктор Медведев хотел добавить.
Да, я хотел сказать, что существует очень много способов на сегодняшний день, идеологических, подсознательных, которые будут оправданием тому, что помогать не надо. Потому что кругом мошенники, Остапы Бендеры. Все равно эти деньги пойдут неизвестно кому. Их украдут и так далее, и так далее, и так далее. И
но это все на самом деле просто отговорка,
подсознательно,
да?
Это отговорка. И большинство людей, которые... Ведь у нас же существует не обязательно, и мы не говорим впрямую, и вообще это не самый главный пункт, что дайте нам денег. Да нет, ерунда все это. Можно же придумать, построить какие-то варианты при любой заинтересованности. Помочь не только деньгами, помочь какими-то человеческими ресурсами, информационными ресурсами, оборудованием, медикаментами и так далее, и так далее, и так далее. Вот я просто, если будет позволено, приведу маленький пример. Недавно есть одно из направлений нашей деятельности. Вот мы с Андреем Петровичем когда-то попали в Икшанскую колонию для несовершеннолетних преступников в Подмосковье, где находятся дети от 14 до 17 лет.
Что мы...
Да, мы как доктора туда попали. Это были первые доктора извне, нога которых вступила вот в это учреждение. Да, молодцы, они очень много делают, но мы посмотрели, да, мы не можем решить их социальные проблемы, проблемы социальной адаптации в обществе и так далее, но мы можем помочь их с нашей, с медицинской точки зрения. Когда мы обратились там к компаниям и друзьям, и просто компаниям, которые, на удивление, ребята откликнулись, и они не говорили, что вы про нас должны написать, рассказать и так далее. А просто одна из аптечных сетей крупных взяла компания «Доктор Столетов», привезла нам машину лекарств и сказали: отдайте. Отдайте ребятам. Замечательно. И это радует. И большинство из них, вот из тех, с кем мы, по крайней мере, контактируем, они не приходят с условием, что вы нас должны 8 раз по телевизору, 12 раз по радио, еще написать у нас в 3 газетах. Нет. Они делают, потому что это действительно норма социальной ответственности бизнеса перед обществом.
Хорошо бы, чтобы эта норма действительно стала нормой. А вот к вопросу об Икшанской колонии. Как, на ваш взгляд, количество заболеваний там у детей, которые лишены свободы, оно больше, чем в среднем по популяции?
Вот оно не больше, оно просто другое в каких-то вещах, потому что там другие социальные условия, другие правила. Но я бы сказал так, что, конечно, это образцовая достаточно степень, это образцовое режимное учреждение, которое делается. Но
вне образцовой вас бы просто не позвали, да?
Я бы не сказал так, позвали или не позвали, просто это в какой-то степени это была инициатива наша и там некоторых других людей, которые, будем говорить так, попросили нас попробовать, может быть, помочь с точки зрения медицины. Мы же не пытаемся решить эти проблемы. Но, с другой стороны, надо отдать должное администрации колонии, что они с удовольствием принимают эту помощь, ну, дискретно, да, и разумно, что можно, что возможно сделать. То есть здесь именно разумная достаточность, потому что благотворительность оголтелая, она никому не нужна, потому что бывает несчастье, ну, вот, к сожалению, как, допустим, был теракт в Беслане. Тяжелые дети вот лечились у нас. И иногда благотворительность, она людей захлестывала. Люди приносили тоннами, килограммами конфеты, апельсины, бананы, там, я не знаю, какие-то фрукты, которые дети, в принципе, ну, они как бы
столько
не могли,
не
они не столько не съедят, им вообще нельзя, потому что они, многие были на искусственной вентиляции легких, кто-то был на специальных инфузиях и так далее, то есть это было совершенно, но у людей был порыв, и люди приносили это, и надо было как-то с этим справляться. Более разумный подход, меценатский именно подход к тому, что когда есть люди, которые хотели реально помочь, они приходили и говорили, а что реально нужно, и как это реально воплотить.
И доктор Медведев?
Да, я хотел бы, вот Андрей Петрович затронул очень важную тему. Вообще наше общество вот, и Россия в целом, мы очень отзывчивые и радушные люди. Мы хорошие, у нас большая широта души, но почему-то вот как-то вот у нас должно что-то произойти сверхъестественное, какой-то теракт, катастрофа еще, и мы всем миром идем помогать.
Последнюю рубашку.
Замечательно, да. Последнюю рубашку. Вот нам бы хотелось, чтобы и этот проект, и вообще задача в том, чтобы переломить немножко вот это вот сознание. Не надо, чтобы что-то происходило. Просто надо, если есть возможность, помогать. Не обязательно отдавать последнее. Кто-то может больше, кто-то может меньше. Но это должно стать нормой жизни такой. Помочь тому, кто нуждается в этой помощи.
А как вы себе это представляете? Вот Вот, скажем, ну, понятно, Москва, да, здесь много фирм, много бизнесменов, много, в конце концов, просто состоятельных людей, много людей, которые могут выделить какое-то свободное время, потому что, ну, коммуникации хорошие, доехать, скажем, до вашей больницы никаких проблем, прийти, скажем, просто там окна помыть тоже вполне возможно. А вот есть же, как бы, бедные регионы, бедные больницы. Нет, я не призываю вас, как бы, ответить мне на уровне министра здравоохранения. Я понимаю, что это совершенно не к вам вопрос.
А мы не пересекаемся.
Вот. Но, как бы, есть же такая вещь, что конституционная, я бы даже сказала, о равном доступе людей к социальным благам вне зависимости от места жительства и так далее. И уж тем более это справедливо должно быть, когда речь идет о детях, которые совершенно не выбирают, где им родиться, там, в Бурятии, рядом, извиняюсь, с колонией, или, так сказать, в Москве, рядом с Кремлем. Вот. Вот как вы думаете, вот эта ваша система, ваша идеология, она применима для таких, ну, материально необеспеченных, что ли, регионов и больниц? Или она все-таки порождение уже какого-то уровня благосостояния, как вас, так и города?
Ни в коей мере. Она абсолютно применима, неважно, где она находится, потому что здесь же есть как? Есть просто разные уровни. Есть абсолютно деньгоемкие процессы, а есть то, что, в принципе, не стоит ничего, кроме желания и некоторого количества труда. Если мы говорим о какой-нибудь, я не знаю, районной больничке, где-нибудь совершенно, ну, я не знаю, где-то, я не хочу не обидеть ни одного города, который назову, но в любом случае что-то менять, что может изменить или улучшить состояние, там возможно. Где-то это будет на уровне того, чтобы сколотить новую табуретку из ближайшего леса и сделать новую вешалку, где можно повесить халат. А в каком-то месте нужно поставить сверхчистый фильтр для лечения больных с тяжелейшими генетическими нарушениями. Потому что точно так же, например, есть высокие технологии, мы пытаемся их развивать, имея наши там московские или питерские или какие угодно возможности. Ну а помогать-то просто другим людям, которые требуют этого, можно же и в районной больнице. Вы можете иметь просто нормальную кровать, которая, матрас которой не прогнил, а сделать такой, чтобы он был. И это будет, извините, настолько серьезно улучшить качество как лечения, так и жизни, что просто это будет еще лучше, чем купить миллионный прибор и поставить его в московскую клинику. Поэтому деньги не главное.
Это было бы хорошо. По поводу матраса я вспоминаю... А я все-таки хочу обидеть один город, мой родной, это только одно мое извинение, город Жуковский, там в детской больнице матрасы ужасные.
Так ужасные, вы понимаете, это не стоит больших денег.
Это не стоит больших денег.
Ведь это же насколько серьезно улучшает.
Но, к сожалению, детской больнице почему-то райздравотдел денег не дает, а дает только через большую больницу, которая все деньги оставляет у себя.
Ну, я
вот
думаю,
таким
что
образом,
здесь есть...
по остаточному принципу, как это часто бывает с педиатрией.
Это проблема, на самом деле, каких-то вот этих ситуаций, она очень решаемая. Ведь есть родители. Есть родители, которые лежат в этих...
Алексей Игоревич, к сожалению... Просто пересказываю историю, которую мне рассказала главный врач. В инфекционное отделение с подозрением на, так сказать, вирусный гепатит поступает мальчик из очень богатой семьи. А вирус, инфекционное отделение там просто вот сарай 50-х годов постройки. Богатые родители, приезжающие на Лексусе, смотрят в это некотором ужасе и говорят: ну давайте мы с вам хоть матрасов купим. И привезли один матрас собственному ребенку. Все остальные боксы остались со старыми матрасами.
Вы знаете, иногда самые богатые люди являются самыми жадными. Да. Это факт. Ну, к сожалению, так бывает. Вот, ну, не знаю, может быть, это вот таким нехорошим словом скупердейство назвать, но люди те, которые, наоборот, будем говорить, просто действительно в душе добры, интеллигентны, не являются, может быть, вот этими жмотами, они скорее помогут не только своему, но и всем соседним детям.
А вот вы своих, так сказать, родителей своих пациентов как-то привлекаете?
Вы знаете, я не сторонник того, чтобы каким-либо образом деньги шли от родителей тех детей или тех пациентов, которые лечатся. Я категорически, даже можно сказать, противник этого, потому что, опять же, есть разные способы. Во-первых, надо сказать, сказать так, что последние годы особенно действительно есть финансовые возможности в нормальной медицинской системе для того, чтобы что-то менялось. И мы это видим каждый год. Финансирование, слава богу, увеличивается, улучшается. У нас есть неплохой выбор медикаментов. У нас есть и постоянно идет и текущие фактические ремонты. Ведь для того, чтобы даже администратор имел возможность отремонтировать или что-то заменить, ему надо объяснить, как и что и зачем. Он должен отстоять эту точку зрения. Главный врач не является даже иногда решающим звеном. Он может это отстаивать, есть вышестоящие организации. Но для того, чтобы главный врач имел серьезную, солидную позицию, перед которой высшая администрация не может отказать, ему надо предоставить тот набор как и документов, так и рекомендаций, которые будут работать. Поэтому вот все это действительно случается. Если вы посмотрите московские клиники, да, это работает. Региональные клиники, да, это работает. Мы много этого видим. Вопрос в том, что как заменить и что менять в первую очередь, это вопрос на местах. Вот тут вот это вопрос человеческий. Люди, люди. Кадры решают все, как говорили классики, вы знаете.
Да, конечно, хорошо бы вот не подходить напрямую к родителю ребенка и не рассказывать ему, что вот тут крыша потекла, там ведер не хватает.
Категорически нельзя и не надо. Это, извините, не тот способ. Абсолютно не
тот
способ.
Я вам хочу сказать еще одну вещь.
Что, доктор Медведев.
Вы знаете, если родитель, приехавший на Лексусе или на Запорожце и имеющий желание и видит, видящий ситуацию происходящую, он не будет подходить и спрашивать. Он не будет долго рассказывать, что у него есть много возможностей и так далее, и так далее. Он сделает и привезет. И доктор, он не будет спрашивать врача, главного врача, он это сделает. Человек способен поступить. Чем больше будет высоких слов, разговоров и обещаний, тем меньше будет на выходе результат, я вас уверяю. К сожалению, это получается так. Но в любом городе, в любой территории, конечно, да, возможности большие. Поставить плазменный телевизор в каждую палату в отдаленном каком-то уральском, сибирском или, не знаю, каком-то еще городе, да, может быть, это не совсем реально. Но найти людей, которые способны помочь и сделать что-то, а сделав первый шаг, это самое главное, показав людям, что это возможно, это можно, энтузиасты и какие-то меценаты, спонсоры, я уверен, найдутся в любом городе. А если кто-то из тех, кто слушает нас, загорятся этой идеей, да, захотят что-то попробовать сделать, мы готовы помочь, мы готовы подсказать, и как-то вот, если люди хотят что-то делать вместе, пожалуйста, нам можно позвонить по московскому телефону 259-0181 или написать по электронной почте на адрес info@ddfond.ru, и мы будем готовы помочь, подсказать или что-то сделать совместно.
Я надеюсь, что те врачи, которые слушают нас сейчас, они возьмут это дело на заметку, потому что, безусловно, очень многие вещи, они зависят от личной инициативы, от личной настойчивости, гораздо больше, чем от чего-либо еще, в том числе, скажем, от наличия средств в райздраве, облздраве. Профессор Парадайус.
Вы знаете, часто, вот, к сожалению, это наша такая российская, ну, основная фишка, если говорить на сленге. Нам всегда говорят, вот дали бы мне денег, я бы тут наворотил. А вот мне бы вот еще бы денег дали, я бы тогда тут точно лучшим был. А вопрос в том, что, будучи немного администратором, мне всегда хочется спросить таких людей, а сначала, что ты с ними будешь делать? И как ты за то, что ты взял, ответишь. Какова доля той ответственности после того, как ты взял, будем говорить, деньги, услуги или еще что-то. Поэтому, когда у тебя есть четкое понимание, зачем и как ты отвечаешь за это, вот тогда любой здравомыслящий человек, который пытается участвовать или давать, будет уверен в том, что происходит. Поэтому, пожалуйста, люди, которые готовы помогать, общайтесь, понимайте, зачем, куда и как, и кто за это будет отвечать. Вот тогда будут все правила игры соблюдены, и все будут удовлетворены.
А вообще-то действительно правила игры сильно изменились. Вот если мы вспомним, так сказать, российские традиции врачебного благотворительства, они очень глубокие, насколько вот я могу напомнить слушателям про замечательного московского тюремного врача доктора Газа, который всю жизнь совершеннейшим бессеребренником, да. И, так сказать, после службы ездил еще и с частными визитами, за которые не брал денег, и даже многим лекарства сам составлял, если у людей не было возможности их купить. Вот. Но ведь смотрите, как ситуация изменилась. Да, был такой вот добрый человек доктор Гаас и многие другие добрые доктора, которые вот в мире русил и своего искусства людям помогали, так сказать, та или иная была степень независимости от как бы денег в личной жизни. От этого зависело просто то, сколько денег они могут пожертвовать на благотворительность. А сейчас, в принципе, ну, главное то, что они были добрые люди, которые по-доброму со всеми разговаривали. Вот. А сейчас получается некая такая система, даже, в общем, довольно жесткая. Ты должен представлять, что ты хочешь. Ты должен понимать меру своей ответственности. А за базар ответишь, да?
Вот.
Ты должен писать финансовый план для своего благотворителя. Ты должен согласовывать с ним форму отчетности. Все это вот производит такое впечатление, что такой естественный душевный порыв помочь родному учреждению, сделать его красивее, лучше, чтобы больным было там хорошо. Это вот совершенно понятно, нет, откуда появляется в душе. Вдруг это все обкладывается такими, на мой взгляд, тяжелыми вещами.
Две разные вещи. Одно другому не мешает, да, нисколько. Да. Есть ведь действительно, если ты действительно хочешь иметь понимание, что делается и как, есть определенные формальные правила игры. Если у тебя просто душевный порыв, и ты действительно доверяешь тем людям, которым ты что-то отдаешь, да, просто приходят люди, бывают просто пожертвования на, что называется, уставные цели и задачи, или просто люди приходят в клинику и говорят: я хочу помочь, вот, пожалуйста, вам, я не знаю, телевизор, магнитофон, лекарства, игрушки, деньги, 100 рублей денег, там, я не знаю, что-то такое. Это же совершенно разные ситуации. Потом, знаете, вот мы разговаривали с вами, врач и ситуация жизни меняется. Если раньше, как вы говорили, добрые люди, да, медицина всегда была наукой эмпирической. Мы всегда говорили о том, что она есть душевная теплота, плюс некоторая опытность, которая возникает в этом процессе. С другой стороны, сейчас медицина – это больше поле для логиков, а не для эмпириков, потому что есть много формализованности именно в том, как лечить, чего лечить и зачем лечить.
Стандарт поэтому лечения, протокол ведения.
Однозначно, потому что без этого тоже сейчас во многом невозможно во многих сферах, и мы на это переходим. Поэтому врачи поменялись, ситуация в жизни поменялась, правила немножко другие, но они не стали из-за этого хуже, они чуть другие, но поэтому мы и пытаемся оставить то, что было лучшее от раньше, то, что оптимальное от сейчас, потому что без хорошего продуманного плана задания или мы все деньги просадим. Это же, извините, медицина, здоровье, лекарства, стены, ремонт, это как черная дыра. Туда можно спустить миллионы, миллионы, миллионы бюджетных, небюджетных, благотворительных, любых денег, ничего из этого не будет.
То есть, что значит ничего не будет?
Ничего не будет эффективности, которая действительно будет значимая, соразмерно тем вложениям, которые мы получили. Поскольку любое вложение должно определяться, ну, результатом. Потому что ты можешь вложить миллионы в систему, но при этом, если выход грошовый, то тогда, получается, ты неправильно вложил. Давайте, опять же, на коммерческий язык или благотворительный, какой угодно переходить.
Поэтому деловой.
Деловой. Да, это деловой язык, это нормально. При этом это нисколько не исключает души, потому что все это будет иметь смысл, опять же, тогда, когда есть вовлечение эмоциональное, душевное.
Доктор Медведев, тогда, как бы время потихонечку уже нас начинает ограничивать. У меня такой вопрос, связанный с тем, что вот профессор Продау сказал, сочетание делового и душевного движения. В принципе, ну а на ваш взгляд, все-таки что, чего больше-то, души или деловитости? Вы вот даже как бы работаете уже официально в благотворительном проекте, хотя по происхождению и образованию врач.
Да, это хороший вопрос в отношении сочетания чего больше. Дело в том, что то, чем я занимаюсь, формально имеет название с точки зрения бизнеса. Это фандрейзинг.
Ну да,
это
собирать
искусство,
деньги.
Собирать деньги и так далее. Но, наверное, одно без другого не может быть. Потому что сама идея, то, на что мы собираем деньги, это, естественно, какой-то элемент благотворительности. Да, это какое-то из его направлений. Поэтому, насколько я... Моя команда, те люди, которые работают, будут эффективно владеть этой отраслью бизнеса, уметь собирать деньги, уметь разговаривать. И если они будут это делать без души, ничего не получится, я вас уверяю. Люди на сегодняшний день, они хорошо уже научены какими-то опытами, и поэтому одними увещеваниями, одними словами, одними чем-то еще надо показывать какие-то дела тоже.
Ну и тогда вот такой вопрос уже в подых, что называется. Андрей Петрович, вот вы сказали, что это красивое, благожелательное к ребенку отделение в больнице Спиранского существует уже 3 года. Вот за эти 3 года появились ли такие же отделения в других больницах, в других городах?
Ну, по крайней мере, есть несколько городов. Это, например, вот в областной больнице города Астрахани, по крайней мере, люди пытаются и делают, и уже, можно сказать, открыли это отделение. А такую же идеологию перекладывают и пытаются сделать в городе Орле, в городской больнице. То есть есть те люди, которые, получив, ну, как бы и увидев, что есть пример, они идеологию-то знали, стараются это выполнять. Это то, что... Ну, наша задача была даже сделать так, чтобы больные лечились, но в то же время показать пример. В какой-то степени нам удалось это, и мы очень счастливы и рады этому. Готовы делиться со всеми. Еще раз, пожалуйста, 259-0181, и мы со всеми всем поделимся. Опять же, мы не берем, мы делимся.
А вот Министерство здравоохранения, комитет, я имею в виду Департамент здравоохранения города Москвы, они каким-то образом вот в этом процессе участвуют или находятся в роли наблюдателей?
Ну, что вы. Мы можем и существуем только благодаря тому, что существует хорошая, значимая государственная городская поддержка медикаментозно, и как медикаментами, идеологией, финансами нас. Но при этом значительно проще и легче решаются вещи, когда мы можем прийти и сказать, вы знаете, мы вот тут вот начали проект, у нас есть даже часть финансирования, а вот тут вот нам надо помочь с государственной точки зрения. И даже любой государственный администратор видит, что это мы не просим деньги на пустое место, мы просим ситуацию, которая разрешена и при которой существует уже определенная база, и получить государственное финансирование при этом становится значительно проще. Поэтому это улучшает всю ситуацию одновременно.
Ну, уважаемые слушатели, берите на заметку. В конце концов, как говорил Наполеон, главное ввязаться в драку, а там что-нибудь да получится. Главное, если это ты делаешь с уверенностью в том, что ты делаешь доброе дело. А теперь я благодарю наших гостей. Я напоминаю, что у нас в эфире были Андрей Петрович Продеус и Алексей Игоревич Медведев, замечательные доктора из больницы, детской больницы Московской имени Спиранского, и участники фонда, нет, общероссийского благотворительного проекта «Доброе дело».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.